Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В Абхазии отмечают столетие судов общей юрисдикции республики. 13 мая 1923 года решением ЦИК СССР было принято решение о судоустройстве СССР Абхазии. Эту дату принято считать днем образования судов общей юрисдикции республики. Как формировалась судебная система страны? Каковы основные ее достижения и какие выдающиеся личности оставили в ней свой след? Об этом побеседуем с Георгием Акобом, заслуженным юристом Республики Абхазия, судьей в отставке, консультантом Конституционного суда Абхазии. Здравствуйте, Георгий Нуревич.
Добрый день.
Мы вас поздравляем с праздником, поздравляем с присуждением звания заслуженного юриста, который как раз вы получили накануне указом президента Абхазии. Успехов в дальнейшей работе.
Спасибо большое.
Как все-таки формировалась судебная система Абхазии? Вот если говорить коротко, какие основные этапы она прошла в своем становлении и какого, скажем так, состояния достигла в итоге?
Ну, как было сказано вами же выше, в 1923 году это было начало, значит, положено на организации судебной власти в Абхазии. Началось все с того, что была учреждена двухзвенная структура судебных органов в виде высшего суда, значит, Абхазской ССР, тогда так называлось. После этого второе звено, роль второго звена играли народные судьи. Народные суды, они были распределены по всей территории тогдашней Абхазии, значит, они были все распределены по районам и охватывали своей деятельностью всю территорию Абхазии. В дальнейшем эта система совершенствовалась, был учрежден в 20-х годах Верховный суд СССР Абхазии, тогда так называлась наша республика. Система эта сохранилась. Во главе этой системы стоял Верховный суд, и остальные суды назывались народными судами. Эта система сохранилась практически на очень долгое время, на те десятки лет, которые вот практически она, можно сказать, сохранилась до развала СССР. Одновременно с этим уже где-то в 60-е годы были введены арбитражи, которые тоже, в общем-то, не являясь судами в прямом этом смысле, они выполняли все-таки судебные функции по разрешению хозяйственных экономических споров. Вот в таком виде эта система просуществовала практически вот до последних дней советского государства. Уже после того, как, значит, Советский Союз канул в лету, извиняюсь за такое выражение, вот, была, значит, как нам всем известно, создана Республика Абхазия. Там уже были немножко создана судебная система несколько по другому принципу. Суды общей юрисдикции возглавлялись Верховным судом, так же, как и раньше были суды, городские, районные, уже они не назывались народными. В основном они по территориальному признаку располагались, значит, были они районные, городские. Одновременно с этим были созданы военный суд, который раньше отсутствовал в звене судебной системы Абхазии, потому что в советское время военный суд, он подчинялся централизованно уже, значит, он был органом союзного значения. Да. А сегодня необходимость уже возникла в связи с тем, что наше государство обрело независимость, и все атрибуты независимого государства мы должны были вновь создать. Вот. Кроме того, как появился военный суд, правда, он не относился уже к судам общей юрисдикции, но был создан, в общем-то, самостоятельный суд, который органично вписывался в общую систему правосудия Абхазии, это арбитражный суд. Он был создан у нас в Абхазии в 1998 году, с тех пор он функционирует, очень успешно функционирует, разрешает экономические споры. Как вам известно, наверное, в 2016 году был создан Конституционный суд, вот, который фактически свою деятельность начал чуть попозже, по мере его формирования в 2018 году, и с тех пор он начал уже фактически выносить решения, и к нему начали поступать соответствующие запросы по различным вопросам конституционного права. И в настоящее время наша судебная система, претерпев вот такую эволюцию, представляет собой практически все сферы охвата государственно-правовой деятельности. Это, как я сказал выше, это суды общей юрисдикции. Вот высшее звено, которое является Верховный суд. Также арбитражный суд, рассматривающий экономические споры, и Конституционный суд, который рассматривает конституционные споры. На данный момент практически завершилось формирование, значит, вот всей системы Республики Абхазии. До сих пор она в настоящее время функционирует именно по такому принципу.
Ну, судебная система, да, конечно же, напрямую зависит от того, какая конституция в стране.
Конечно,
да, у нас менялась
слова.
Конституция,
конечно.
От советской менялась, да, на новейшую, та, которая сегодня действует, и, естественно, и судебная, да, система таким же образом менялась.
Конечно.
Много и часто говорят и говорили о реформировании судебной системы. Была какая-то реформа проведена, да, на этом промежутке времени, да, вот после принятия новой Конституции, не так давно. Каковы итоги, как бы вы ее оценили?
Ну, итогом этой реформы является как раз и создание, одним из итогов этой реформы является и создание Конституционного суда. Значит, тут насущная потребность в нем была еще и раньше. К сожалению, пока, в общем-то, дальше разговоров дело не шло, ну, а результат этой реформы явилось создание. Кроме того, реформа предусматривала, значит, очень глубокие изменения в самом законодательстве. В частности, претерпела изменения как уголовно-процессуальный, так и гражданско-процессуальный кодекс. Туда были внесены очень довольно серьезные изменения. Также были некоторые изменения, были внесены также и в структуру, значит, самой судебной системы.
Ну да, кстати.
Было более упорядочено такие органы судебского сообщества, как, например, квалификационная, значит, коллегия судей, которая имеет очень важную роль в деятельности вот всей судебной системы. Вот, было упорядочено также совет судей, собрание судей, там были внесены некоторые изменения. Ну и, на мой взгляд, все эти изменения, конечно, они, в общем-то, призваны к тому, чтобы улучшить деятельность судебной системы и вообще системы правосудия в целом по нашей стране.
Скажите, вот изначально же было срок работы судей не ограничивался каким-то временем.
Да.
Так получается. А
да,
сейчас ограничено, по-моему, 10 годами, да, насколько я знаю.
Ну, я поясню. Скажите,
пожалуйста, с какой целью это было сделано? И считаете ли вы, что это эффективная мера?
Введение сроков, да?
Да, введение сроков.
Ну, я, например...
Для независимости судей, скажем
понятно.
Так.
В начале, когда была создана, значит, в общем-то, Республика Абхазия в 90-е годы, значит, безусловно, вопрос формирования судебной системы стоял на одним из первых. В то время было, когда сформирована наша судебная система, возник, значит, вопрос, кто будет осуществлять правосудие, то есть судьи. Какой-то статус им надо было определять. Тогда бы им определил статус судья независимый, несменяемый. Однако в 1999 году был проведен референдум не по этому поводу, а по поводу признания Конституции Республики Абхазия как Конституции независимого государства. Почему-то вторым вопросом, удивительно, было, значит, внесен такой пункт. Согласны ли вы, чтобы ввести для судей срок, 5-летний срок, в свете тех нарушений, которые, дескать, допускает судебная система Абхазии? Вот так был примерно сформирован вопрос. Он, конечно, это вызывало удивление у нас, у судей. Я уже тогда в системе работал. Удивление вызывало то, что, во-первых, кто это констатировал, вообще, что в свете тех нарушений, которые... Никто эти нарушения не констатировал, никто не вел проверку этой деятельности. Тем не менее, такой вопрос появился. Ну, население наше, значит, проголосовало. Она, во-первых, голосовал наш народ за Конституцию. Угу. Как-то автоматически пошло...
Популистское решение, на ваш взгляд.
Явно популистское решение, конечно, да. С чем оно было связано, конечно... Я не могу даже сказать, просто удивлен этим.
А сейчас, сейчас вот этот срок, и то, что судьи должны постоянно утверждать
да,
на каком-то другом уровне, не будет ли, не получается ли, что будет оказываться на этого человека давление? Да, то есть ты примешь такое решение, тебя продвинут дальше. То есть твой срок продлят.
Да,
а не примешь то нужное решение, допустим, твой срок не продлят.
Такая опасность существует, конечно. После этого упомянутого мной выше референдума вообще был срок сокращен до 5 лет. Так что введение в результате этой реформы 2015 года не 5, а 10 лет, это уже прогресс по сравнению с тем, что было. А так, в целом, лично мое отношение, конечно, отрицательное. Дело в том, что, я думаю, со временем наша законодательство придет к мысли то, что судья должен быть несменяемый. К сожалению, у нас очень путают вопрос несменяемости с безнаказанностью. Почему-то у нас в обществе, значит, имеют тенденции такие взгляды, что, дескать, раз он несменяемый, так он, значит, безнаказанный, может творить все, что угодно. На самом деле это абсолютно ошибочное впечатление такое. При всей, даже если судья будет несменяемый, он еще как несет ответственность за любое решение. И его в любой момент могут прекратить полномочия, несмотря на его несменяемость. А несменяемость, она что порождает? Ну, каждый вот, тогда было 5 лет, каждые 10 лет, опять процедура начинается, его, значит, принимает участие в утверждении исполнительной власти, законодательной власти.
Ну, а власть, вы сами, известно, понимаете, меняется.
Да, там есть свои интересы тоже,
своя,
конечно.
Своя конъюнктура.
Да, своя конъюнктура. Ведь судья — это такая работа, знаете, она может многим и не понравиться. Правильно? У всех друзья, родственники. Кто-то просит, кто-то что-то, значит, на что-то надеется. Если ты отвечаешь, что это по закону не положено, то человеческий фактор срабатывает.
Вот, кстати, такой вопрос. Наше общество маленькое, все друг друга знают, и это тоже, конечно же, влияет. А как все-таки сегодня обеспечивается безопасность судей, которые ведут, ну, такие дела, имеют дело с криминалитетом таким достаточно серьезным?
Понятно.
А каким образом? Ну, он защищен?
Да, теоретически он, конечно, защищен. Да, да. Есть в наших законах, вот в результате этой судебной реформы, которая была в середине 10-х годов, да, там были предусмотрены меры по защите, значит, суда, что судья может по первому требованию требовать охрану, защиту, там все эти нормы есть. Но не знаю, пока что у нас, мне кажется, из-за недостатка все-таки ресурсов, вот, как и материальных, так и кадровых, наверное, это дело, наверное, не так хотелось, может быть осуществлено, как она фактически, да. Хотя, честно говоря, я таких примеров не могу вспомнить, чтобы судья обращался за защитой, ему кто-то в этом отказал.
Вот. Ну, то есть были такие случаи, когда были какие-то угрозы, поступали в адрес?
Бывали такие случаи. Судьи. В частности, один судья Верховного суда даже пострадал. Явно недовольные, значит, граждане его, может быть, деятелю суда сожгли его машину. Правда, не знаю, наверное, это не доказано, что именно это те злоумышленники в связи с его судебной деятельностью такое сделали, но... Догадываться об этом.
Ну, иногда у нас действительно такие громкие дела рассматриваются, что, может быть, необходима прям физическая, как сказать, защита.
Да.
Какой-то круглосуточный, может быть, надзор, да, за этим человеком, охрана и так далее. Такого не предусматривается? Или предусматривается?
Предусматривается такое,
но на практике не было.
По практике оно просто пока еще не реализовывалось. По крайней мере, жалоб со стороны судей на отсутствие вот такой охраны, и на то, что они обращались за этой охраной, и не было предоставлено, такого случая еще не было.
Смотрите, такая информация, когда говорят, что вот мы их там задерживаем, нарушителей, а суды их отпускают и так далее.
Понятно.
Каковы основные проблемы, с которыми сталкиваются вот судьи в судопроизводстве? Многие ссылаются на то, что люди хотят какого-то справедливого приговора, но нет, допустим, необходимой доказательной базы, которая приведена в деле.
Совершенно
и судья вынужден отпускать. Много ли таких ситуаций, как вот на практике с этим справляются?
Достаточно. Много таких ситуаций. Я прекрасно понял, о чем вы ведете речь, ибо сам тоже сталкивался в процессе своей профессиональной деятельности с этим. Вот этот расхожий принцип «одни ловят, другие отпускают», как это с намеком на то, что правоохранительные органы ловят, рискуя жизнью, кого-то задерживают, а судьи, как говорится, ничтоже сумнявшиеся, отпускают. Вот. На самом деле, конечно, реальность далека от этих утверждений. Да, если даже судья, допустим, примет какое-то ошибочное решение, либо, может, не дай бог, злоупотребить этим, то, что того или иного правонарушителя отпустили, допустим, в результате или судебной ошибки, или так судья посчитал, все это исправимо тем, что на суде первой инстанции все это не заканчивается. Угу. Значит, надо идти дальше. Еще есть две инстанции. Кассационная инстанция, надзорная инстанция. Почему-то не всегда все эти инстанции обходят и в них, значит, обращаются вот по цепочке той законной, которая предусмотрена. И сразу начинается возмущение, отпускает или нет. Но очень часто почему это происходит? Во-первых, нет оснований для заключения человека под стражу. Вот человека задержали на факте, он оказывается несовершеннолетний. Сумма ущерба незначительная. Человек раскаялся, имеет постоянное место жительства. Какая необходимость его брать его под стражу? Потому что это требование закона. Когда судья избирает меру пресечения, то есть то домашний арест или заключение под стражей, он должен учитывать все. Вот. Его, вот, как я сказал выше, раскаяние, сумма ущерба, опасность для общества. Если в результате изучения всех этих необходимых требований закона судья решает, что ему достаточно подписки о невыезде, допустим, ну, хотя он сам не избирает это, но считает, что нет необходимости содержать его по стражу. Он принимает решение об его освобождении.
Допустим, было такое серьезное правонарушение. Да.
Что не означает его освобождение от уголовной ответственности. Абсолютно, ага. Это разные вещи. Угу. И очень часто многие вот так толкуют, что вот отпустили и так далее, и тому подобное.
Ну, а если все-таки есть серьезное правонарушение, да. Но вот дело поступает, а судья все-таки решает, что не может он этого человека там арестовать или какую-то более суровую меру наказания вынести. По каким причинам это может быть?
Это по разным причинам может быть, в том числе и те, которые вот вы сказали, что недостаточно доказательств. Вот очень часто бывает, что задерживают человека, считая, что вот он виновен в силу того, что его задержали, у нас есть подозрение в отношении него. Попадая дело в суд, начиная там уже стороны выступают, с его стороны адвокаты, прокурор вступает, судья сам уже оценивает в полном, как говорится, при полных тех требованиях закона, которые, в общем-то, надо оценивать тот или иной факт. И очень часто оказывается, что недостаточно тех доказательств, которые вот тот орган, который это направил дело в суд, что он так считает. У судья может быть другое мнение.
Кстати, вот сейчас в обществе тоже так двояко относятся к такому приговору, как домашний арест. Вот вы как раз затронули эту тему. Что вы думаете об этом? Насколько эта мера эффективна, нужна? И вот то, что она распространена достаточно у нас, хорошо это или плохо?
Ну, в некоторых случаях она, может быть, и оправдана. Вот, в некоторых случаях, конечно, думаю, что, может быть, это слишком мягкая мера пресечения для некоторых правонарушителей. Но, не знаю, честно говоря, там я не имею сейчас под рукой полное, значит, содержание этой статьи. Но могу сказать, что там есть такой пункт в домашнем аресте, который, в общем-то, уголовно-процессуальным кодексом предусмотрен, о том, что, значит, вот я не могу даже сейчас сказать, насколько действенны те меры контроля за соблюдением правил вот именно домашнего ареста. Ведь когда человека арестовывают и в качестве меры пресечения определяют домашний арест, это означает абсолютно, что соответствующие органы должны контролировать это. Что человек не имеет права общаться, кроме определенного круга лиц. Он не имеет права выходить на улицу без санкций на то тех органов, которые, в общем-то, назначили это. Но я, честно говоря, не слышал никогда и очень сомневаюсь, что существуют средства контроля для этого. Ну, это так называемый браслет, честно говоря, у кого не спрашивал, не все разводят руками. Вот этот браслет, который, в общем-то, делается на ногу, значит, того человека, которому определен, он контролирует, фиксирует все его передвижения. Вот это вот не знаю. То есть оно материально, технически, насколько я представляя себе, не очень-то она и подтверждена. Если это так, то это, конечно, тогда какой смысл тогда в этой мере пресечения, как домашний арест?
Может, такой вопрос. Система АСИС, программа, да, которая была введена для распределения, рассмотрения дел по судям. Как вы считаете, насколько эффективна она, как она себя показала? Просто небольшая ваша оценка.
Честно говоря, мне очень сложно ее оценить, потому что я, в бытность моей работы, ее не существовало нигде. В Конституционном суде, где я сейчас нахожусь, работая там, я-то со стороны вижу, как процессы проводятся. Там нет в этом необходимости. Дело в том, что система АСИС имеет смысл, когда это суды большие. Когда там более 10 судей, где, ну, вот в Верховном суде у нас, считая председателя, заменил 18 человек. Я думаю, там это оправдано, потому что там действительно большой коллектив, и там нужны какие-то меры, которые будут регулировать распределение, порядок дел. Но у нас есть суды, допустим, Кварчерский районный суд, ну, там 2 человека, военный суд 3 человека. Конституционный суд у нас оно не внедрено, потому что есть закон, который, в общем-то, нас в этом плане освободил от применения этого. Там всего 5 судей. Ну, не всегда оно оправдано, где маленькие суды, где суды буквально состоят из 2-3 судей. Потому что один судья всегда, ну, он может болеть, другой в отпуске. Ну, какая система? Один судья остался, что там будет распределять эта система АСИС? Вот это загадка.
Какие люди оставили все-таки заметный след в системе судебной Абхазии? Кого бы вы оценили?
Ну, да, кого, да. Ну, я могу сказать, что вот я могу вот, в основном послевоенное время, после Второй мировой войны, потому что я родился в 50-х годах, да, я могу сказать об этом времени, вот и по сей день. Но очень много было у нас достойных юристов, которые очень заметный вклад в развитие судебной системы оставили. Я могу кого все-таки вспомнить? Таких юристов, как Шамиль Николаевич Лакоба, Меджид Мустафевич Аргун, Андрей Михайлович Джергения, Эдуард Викторович Агрба, Виталий, отчество не помню, Галустян. Вот эти вот люди действительно оставили очень большой след в формировании вот этого судебного нашего, сегодня судебной всей системы. Алла Атаровна Авицба, достойнейший представитель. Рауф Максимович Корова.
Спасибо большое. Мы знаем, что, наверное, много имен, но, тем не менее, пора нам заканчивать. Спасибо большое за этот разговор о том, как формировалась судебная система Абхазии, каковы ее основные достижения и какие выдающиеся личности оставили в ней свой след. Мы беседовали с Георгием Акобом, заслуженным юристом Республики Абхазии, судьей в отставке и консультантом Конституционного суда Абхазии. Спасибо большое.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.